в рамках выставки «Прошу считать меня сотрудником ВИСО» продолжается. Это вторая лекция уже, будут еще. Но сегодня я хотел бы поговорить о малоизвестном до сих пор и таком не случайно, я бы сказал, полузабытом имени. Это о поэте младосимволисте, мыслителе религиозном Сергее Соловьеве, который в журнале «Весы» очень активно сотрудничал. Тема эта мне близкая, потому что когда-то я еще в институте составил первую научную биографию Сергея Соловьева. Это был мой диплом. И участие его в журнале «Весы» – это небольшая часть его творческой биографии. Но, естественно, поскольку книг мало, в интернет не всегда заглядывают, а если мы заглянем в интернет, то мы обнаружим там поток стихотворений, а Сергей Соловьев был по образованию филолог-классик, и его стихи связаны с античностью, с Древней Грецией, Римом, и не все они сразу и легко доступны и понятны, а избранного нету, потому что, к сожалению, вот была такая тенденция в филологии, вот, начиная с 60-х годов еще, дошедшие до наших дней, любят издавать, вот так сказать, все сборники целиком, но сейчас это не так просто читается широкой публикой. Если бы избранный издать, он бы, может быть, был бы востребован как поэт, тем более, что абсолютно за кадром всех изданий остаются его стихи 20-х годов, послереволюционные, которые вполне сравнимы, уверяю вас, с путями Каина Волошина, и тем те же, и не менее сильно сказано там обо всем, что происходило тогда в России. Но так как его сотрудничество в «Весах» – это ранний его период, то немножко скажу о семье и о том, как вообще состоялось его рождение как поэта. Внук историка Сергея Михайловича Соловьева, племянник поэта и религиозного мыслителя великого Владимира Соловьева. Еще один дядя – это Всеволод Соловьев, исторический романист. Вот в 90-е годы очень популярны были переиздания его книг «Юный император», «Касимовская невеста». Иногда он писал и стихи тоже очень талантливо. Тетка, дочь младшего историка, это Поликсена Соловьева Аллегро, поэтесса и художница прекрасной эпохи Серебряного века. А Сергей Соловьев, младший представитель семьи, родился в семье младшего сына историка Соловьева Михаила Сергеевича и Ольги Михайловны Коваленской. Михаил Сергеевич Соловьев был преподаватель в одной из московских гимназий. Ольга Михайловна была художницей и переводчицей. Причем семья была своеобразная. Михаил Сергеевич был младше своей жены на 7 лет. Тогда это было редкостью. И появился на свет единственный сын Сергей, когда Михаилу было, его отцу, 23, а матери, соответственно, 30 лет. И она больше, ей врачи сказали, что иметь детей она не может, иначе она просто умрет. И после рождения сына родители поэтому жили как брат и сестра. Это была жертва со стороны Михаила Сергеевича Соловьева, который очень любил жену. Сережа родился прекрасным мальчиком, красивым, блондин, с прекрасными глазами соловьевскими. И еще с раннего детства он подавал очень большие надежды, когда еще они жили в штатном переулке. А это тот переулок, в котором сейчас живу я и который называется Кропоткинский. Но я живу, так сказать, поближе к Причистенке, а они жили совсем близко к Остоженке. И там раннее детство Сережи Соловьева прошло, а когда ему было 8 лет, они переехали на Арбат-55 и оказались соседями, только они жили на втором, а семья профессора Бугаева на третьем этаже. Родители Андрея Белого. Андрею Белому он был мальчиком тогда тоже, но ему было 13, Сереже 8. Они подружились сразу и навсегда до конца своих дней сохранили эту дружбу, пока имели возможность как-то видеться. Потом скажу, почему не имели уже под конец возможности такой. И причем Боря Бугаев, будущий Андрей Белый, вернувшись как-то из Поливановской гимназии, сбегая на свой третий этаж, кто был в музее Белого, знает эту лестницу, вдруг на втором этаже увидел женщину, какую-то странную, такую, с волосами на лицо спадавшими, в тунике какой-то, очень удивился, потому что в 1893 году это было редкостью. И спросил у матери, она сказала, да, вот въехала семья младшего сына историка Соловьева, это его жена Ольга Михайловна Коваленская. Коваленский – это стариннейший польский дворянский род, как писал впоследствии Сергей Соловьев, «Не ваша ли кровь, как огонь, разливается в жилах? В далеком потомке нежданно волнуетесь вы, о предки мои, что столетия спали в могилах родимой Литвы». То есть литовцы даже скорее. И Апо – это вот, соответственно, отец Ольги Михайловны, Михаил Ильич Коваленский, а со стороны матери Александра Григорьевна Карелина, бабушка Соловьева, родная сестра Елизаветы Григорьевны Карелиной, бабушки Александра Блока. То есть с Блоком они троюродные братья. И вот в детстве, как писал Андрей Белый в поэме «Первое свидание», перечисляя тогда огромную семью в детстве Соловьева, потом очень быстро все умирали, но две бабушки, четыре дяди и, кажется, 16 теть, его выращивали пядину, сохранил его Господь. 3 лет, ну, право же, с ей-богу, с 3 лет, скажу без лишних слов, 3 лет ему открылся логос, 6 Григорий Богослов, 7 словарь французских слов, перелагать свои святыни уже с 14 лет, умея в звучные латыни, он вот провидец и поэт, ключарь небес, матерый мистик, голубоглазый гимназистик. Учились они в Поливановской гимназии вместе, вернее, Белый старше, конечно, но прошли оба весь курс Поливановской гимназии, то есть они поливановцы абсолютно такие. Это тогда лучшая гимназия Москвы, дававшая гуманитарное образование. Поливановскую гимназию окончил, правда, сначала учился в гимназии Креймана, но закончил Поливановскую гимназию Валерий Брюсов тоже. И вот такое начало жизни. Невероятные надежды он подает, но когда учится еще в последнем классе гимназии, ему 17 лет, январь 1903 года, а именно 16 января, всего на 41-м году Михаил Сергеевич заболевает воспалением легких, у него чахотка была при этом, Соловьёвы вообще не отличались сильным здоровьем, и он умирает 16 января, а Ольга Михайловна, отослав сына к сестре мужа Вере Сергеевне Поповой, которая жила на девичьем поле, ее муж был директором архива, ныне там тоже архив, все есть. Она немедленно по смерти мужа застрелилась, и он остается сиротой. То есть они уходят вместе, потому что она понимала, какую жертву он принес ей, и она ушла вместе с ним. И Сережа знал, потому что когда Борис Бугаев еще вот, уже, правда, одну из симфоний написавший, уже псевдоним ему придумал как раз Михаил Сергеевич Соловьев, в 1902 году Андрей Белый. Он пришел туда в ужасе ему сообщить, что когда Сергей Соловьев понимал, что отец умер явно, но он его спросил сразу, мама тоже, и он даже не мог ему ничего сказать. Вот такая судьба. И он не вернулся в эту квартиру больше. Его опекуном стал профессор Рачинский, знаменитый в свое время Григорий Алексеевич Рачинский. Он уехал в Киев, некоторым образом путешествовал по России, а потом поселился в небольшой квартире на Поварской улице уже, не на Арбате. Но так как, сейчас мы уже подошли к весам вплотную, так как у его родителей на Арбате был литературный салон, куда приезжали из Петербурга Бережковский и Гиппиус, где, конечно, пока был жив, бывал Владимир Соловьев, Поликсена Аллегро, приезжая из Петербурга, и Валерий Брюсов бывал там, то Брюсов, который сам был прекрасный специалист в области античного искусства, он обратил внимание на начинающего поэта и еще не было ни опубликовано ни одного стихотворения Сергея Соловьева, естественно, ни одной книги, но первое выступление Сергея Соловьева в печати состоялось именно вот в редактируемом Брюсовым журнале «Весы», трибуна московского и вообще русского символизма, с 1904 года он издавался. И вот в 1905 году в одном из номеров была опубликована заметка, подписанная СС. Это был Сергей Соловьев. Я буду пользоваться сейчас материалами своей статьи, которая была издана в этом сборнике когда-то, изданным домом Лосева. Сергей Соловьев и «Весы», как раз она называется. И вот как раз в номере четвертом «Весов» за 1905 год, вот тогда «Весы» издавались вот таким образом и таким тоже, вот это четвертый и пятый год, вот именно сейчас номер четвертый найдем, а здесь нету. Значит, такая же обложка была, как в номере третьем. Значит, вот такая. Брунеллески. Обложка автора. Заметка была, она называлась «Айседора Дункан в Москве». Ну, «Айседора Дункан». Это 1905 год. Восторженный отзыв. Абсолютно. И Соловьев вот здесь уже, так сказать, обнаруживает некоторую свою позицию. Он все-таки был за аполлоническое искусство. Не дионисийский хаос, темное вдохновение, а строгое аполлоническое искусство. Он говорит, что танец Дункан, он его называет Дункан, но я буду называть Дункан, он как раз организует вот эту вот плоть, которая подвластна хаосу. Вот она его, так сказать, планически организовывает в своем искусстве. Вот она призвана к этому. И он пишет о том, что о новом состоянии плоти, которое называется духовная телесность. Он говорит вот о танце Дункана в этой статье, о духовной телесности. Каждым жестом стряхивает с себя Дункан путы хаоса, и от этого ее тело кажется необыкновенным, безгрешным и чистым. Я просто это взял, чтобы его цитаты давать, потому что они здесь есть. И интересно, что Александр Блок, когда писал свою «Незнакомку» в 1906 году, пьесу, не стихотворение, у него там в третьем видении хозяйка салона некоего, вот они там обсуждают некую танцовщицу у серпантини, и хозяйка возмущается, что вот как это можно танцевать без костюма, и что она любит музыку и не понимает, как ногами можно изображать Баха. А молодой человек Миша отстаивает эту серпантинь абсолютно вот словами Сергея Соловьева из этой заметки. То есть это даже имело, так сказать, продолжение, эта заметка, уже в творчестве Блока. И это было вот таким первым его выступлением в весах. Потом всего вообще он выступал в весах 23 раза, Сергей Соловьев. Это много довольно. Поскольку все-таки не с 1-4 года, а с 5 он стал печататься там 23 раза. Я обо всех, конечно, 23 раза вам не буду говорить, обо всех его выступлениях полностью. Можно, конечно, но я скажу о самых главных и важных. Вот после этого я просто буду называть, говорить о том, что, мне кажется, более важно. Была еще одна заметка, тоже подписанная СС. Это о двух книгах Лоренца Фишера, «Фридрих Ницше. Анархист в новейшей философии» и «Лео Берг. Сверхчеловек в современной литературе». Вот об этом Соловьев пишет. Ему 19 лет еще. Знаете, 19 лет. Вот уже, значит, о танце Дункан, теперь о Ницше. Но Ницше, он Фишера критикует, Берга поддерживает, потому что Берг Ницше хвалит, а Фишер критикует. Тогда Ницше был для них кумир. И затем сразу, вот заметки-то заметками, но уже в номере 5, три баллады Шиллера в переводе Соловьева. В весах публикуются. Это «Кассандра», «Герой Элеандр» и «Рыцарь Тобенбург». Очень любил Соловьев Жуковского, который тоже переводил Шиллера, переводил, но Соловьев перевел все-таки сам. В их семье еще прабабушка, их общая с Блоком, предок их Александра Николаевна Карелина, урожденная Семенова, она вот каждую весну перечитывала Шиллера, а каждую осень Гёте. Ну, тогда так жили люди еще. И что? Ну, естественно, конечно, в оригинале. Конечно. И затем Елизавета Григорьевна, ее дочь Карелина, бабушка Блока, прекрасная переводчица. Александра Григорьевна, бабушка Сергея Соловьева, вторая дочь, она детская писательница, очень известная в свое время. И они все это поддерживали. Владимир Соловьев переводил Шиллера, Поликсена Соловьева Аллегро переводила Шиллера. Но вот Сергей Соловьев особенно. Он решил перевести такие знаковые произведения. И вот это было таким, такой данью семье, что ли. Конечно, он ориентировался все-таки на переводы Жуковского, но вот представьте себе вот такой дебют 19-летнего юноши. Ну, потом ему к концу 1905 года, он родился 16 октября по новому стилю 28 октября, и вот ему исполнилось 20 лет. Но это было еще до. И пятый год вот его появления как творческой личности еще завершился некрологом памяти умершего осенью 1905 года ректора Московского университета, философа религиозного Сергея Николаевича Трубецкого. Князя Трубецкого, его брат Евгений Николаевич Трубецкой, также известен как религиозный философ, Сергей Николаевич Трубецкой был очень крупной личностью, умер рано. Но вот Соловьев и пишет о том, что Трубецкому, это тоже его позиция уже, хотя ему еще тоже это, ну вот только-только исполнилось 20 лет, пишет, что Трубецкой был чужд декаденствующим мистикам и односторонним христианам, христианский философ. То есть он говорит о том, что Трубецкому, как и ему, подтекст такой самому Соловьеву, чуждо новое религиозное сознание Мережковских, декаденствующие мистики, это он имеет в виду. В Петербурге, так сказать, они в это время как раз разворачивают очень серьезную проповедь Мережковский по поводу вот нового религиозного сознания, царства Третьего Завета. Это Соловьев не принимал никогда, но односторонние христиане, кто такие? Это церковь синодального периода. Попытки Мережковских объединить интеллигенцию и церковь в религиозно-философских собраниях в Петербурге, как раз вот в 5-м году они завершаются, тоже он, так сказать, несмотря на то, что это некролог в общем, но он говорит о взглядах Трубецкого, что вот покойный это все не принимал. Он считал, что это все затуманивает образ истинного Христа и мешает восприятию христианства. И такой же позиции придерживается и сам Соловьев. Это вот пятый год. То есть представьте себе, вот четыре таких выступления серьезных в печати уже. Затем в 6-м году всего дважды выступает в весах. Одна маленькая заметка о подражательнице Дункан, такой танцовщице Артемис Колонна, которая говорит, что это подражание, к сожалению, а не настоящее искусство, как у Дункан, тоже с гастролями в России она была, ну, сейчас ее все забыли. И стихи он публикует, «Золотая смерть», там он пишет, конечно, стихи с некоторым подражанием Брюсову, и было стихотворение, воспевающее Брюсова, где были такие строки: «То вещим магом, то ученым ты встал безжалостно греметь, в твоем стихе озолоченном гремит Вергилиева медь». Соловьев вообще, надо сказать, очень большое внимание придавал рифму. Потому что тогда вот такие стихи были, в общем, довольно новаторские, потому что ученым озолоченным это было тогда довольно смело. Брюсов тоже. Но Брюсов его за это упрекал. Он говорил, что слишком много вот этих филологических изысков. И вот у него там золотошумным, гумным, усладой, падой, сверканьем, канем. Вот такие рифмы. И отчасти эти стихи вошли в первый сборник Сергея Соловьева «Цветы и ладан», который он издал в 1907 году. Там были стихи религиозные, например, «Святая Дева» и «Бернард», который отметил Блок, но с Блоком тогда уже отношения были разорваны, по-моему, потому что он вместе с Андреем Белым тогда считал, что Блок отошел от света и вечно женственного идеала, отошел от белого света, в темные лиловые миры, лирические, демонические, и даже Сергею Соловьеву, троюродному брату, принадлежит такая фраза, которую написал в письме Андрею Белому, и потом повторю в письме своей невесте Татьяне Тургеневой много позже. Это очень интересная фраза. «Я положительно болен весь день, если с утра прочту 2 или 3 стихотворения Бога». То есть они действовали на него болезненно, вот это декаденство, лиловые миры. Он это не принимал. Но еще до сборника «Цветы и лады», первое его поэтическое выступление – это поэма «Саул и Давид», 1906 год, в сборнике «Свободная совесть». Был такой сборник поэтический, где Соловьев выступил впервые. И в 1907 году, он вообще в 6-7 годах выступал в основном в журнале «Перевал» и «Золотое руно», а не в «Весах». Вот видите, как Брюсов очень умело руководил. Вот он его, так сказать, запустил в литературу в 5-м году, дал ему возможность многое напечатать. Вот и первый перевод, и статью о Дункан, и некролог Трубецкого в 6-м году меньше, в 7-м году вообще однажды только. Только стихи. Один раз это называлось уже «Сны апрельские», которые вошли потом во второй сборник Соловьева, напечатанный в 2010 году в уже издательстве «Мусагет». Это сборник «Апрель», он так и назывался. То есть только один раз. Соловьев тогда сотрудничал в журнале «Перевал» и «Золотое руно». Это было тогда его трибуной, а «Весы» нет. Его туда Брюсов не допускал, придерживая. Он так поступал очень часто, Брюсов. Давал дорогу, но потом, так сказать, надо было еще заслужить опять. И только когда Брюсов отходит от весов в 8-м году, вот тут, 8-9 годы, последние 2 года существования весов, Соловьев там, поскольку он, Андрей Белый, и поэт Эллис, Лев Кобылинский, втроем фактически возглавляют редакцию, когда Брюсов отходит от редактуры весов, и общаются они именно с издателем Сергеем Александровичем Поляковым, и они, так сказать, ведут этот журнал. Да, вот тут появляется довольно много произведений Соловьева в весах. И вот несколько очень интересных вещей. Во-первых, рецензия на 4-ю симфонию Андрея Белого «Кубок метелей». Это писал ближайший друг, ближайший такой вот брат по духу еще с детства. Он понимал это очень хорошо. Он прекрасно понимал, что такое творчество Белого лучше, чем все остальные, поэтому Белый очень хотел, чтобы эта рецензия появилась, потому что сам о себе же он не написал, а вот устами, так сказать, Соловьёва это можно было сделать. И вот извечная борьба начал божественного и демонического в сознании влюбленных, потому что он писал о том, что все симфонии Белого, это пронизанные философской мистикой Владимира Соловьева тема мистической любви полов, как они мистически встречаются там, за гранью, так сказать, и вносят это в жизнь. И, значит, соответствующее этому внутреннему процессу явления в сфере объективной действительности, господство эротизма в современной русской литературе и сектантские родения, родения эроса в интеллигентном обществе и народном расколе. То есть у старообрядцев и в интеллигенцию это входит. Белого интересовала эта тема очень сильно. Роман его «Серебряный голубь» в 1907 году созданный и потом опубликованный в «Весах», «Весы» ими и завершились в 1909 году, там героиня, первая жена Белого, Ася Ильяна Алексеевна Тургенева, а герой Петр Дарьяльский, это именно Сергей Соловьев и есть. Сергей Соловьев, лишенный родительского все-таки внимания, конечно, был, еще было, сколько ему было, 22-23 года, он отдался разным бурям жизни и увлекся, это довольно таинственный этап его жизни, он увлекся крестьянской девушкой Еленой. Там, видимо, был роман, конечно же, возможно, даже завершившийся рождением ребенка, но это тайна пока. И даже я не знаю до конца. Хотя я все знаю про них. Так вот, он хотел уйти в народ, реально, уйти в деревню. Тем более, что при всем аристократизме, так сказать, дело в том, что у его дедушки, Ковалевского, был, соответственно, прадедушка его отец, который родил этого дедушку от крестьянки своей крепостной. Поэтому у него была эта кровь, он это ценил в себе, помимо всех остальных генетических, так сказать, историй. И он вот решил, что он должен идти в народ. Но все-таки, видимо, столкнувшись с этим, так сказать, на деле, он в 1906 году где-то одумался, а вот ребенок родился, возможно, в 1907 примерно. Скорее всего, это был сын. Но это пока тайна. И вот об этом во многом Кубок метели, когда вот все-таки, так сказать, это действие в Москве, кто читал, знает, это интеллигенция, которая вот она все время рефлексирует, вот ей хочется туда, какие-то вот тайны, им кажется, в этом вот диком народном сознании присутствуют. Вот Белый все это описывает. Кстати, блестящее произведение, совершенно гениальное. Но это надо любить Белого, чтобы это читать. Это вихрь снега, это вот Арбатско-Пречистенские переулки, там какие-то образы вообще внутри каких-то особняков. Я понял только, когда попал в особняк Морозовой, о чем писал Белый в этом «Кубке метели». Я имею в виду особняк на Смоленском бульваре, где сейчас банк. Вот когда я туда попал, я вдруг понял, вот они все, так сказать, пейзажи, даже не говорю, интерьеры. Интерьеры греческие, псевдорусский стиль, там, мавританский, все это у Белого там присутствует в этой симфонии «Кубок метели». И Соловьев отдает ему большую дань. Вот. Он стиль модерн, византийский стиль и народный гоголевский стиль у Белого там находят. Вот три направления. И это вообще одна из очень немногих попыток объяснения Белого вообще. Потом, конечно, через столетия там многие пытались объяснять, те, кто, так сказать, вот тогда как-то рецензий-то глубоких было немного. Затем, 1908 год, конечно, Соловьев очень всегда за прекрасную ясность ценил Михаила Кузьмина, за другие вещи, может быть, нет, но его стихи он всегда ценил. И на сборник «Сети» восторженная рецензия в «Весах». Потом были и стихотворные его публикации. Вот целый цикл стихов, который называется «Сельская цивница». Но сельская, она часто, знаете, эти села были в Древней Греции. И потом, что интересно, в книге «Апрель», когда он уже издал эти стихи в одном сборнике, Там некоторые строки были невозможны. Они в весах были, а в сборнике уже их нет. Потому что цензура вымарала, и там точки стоят. Даже тогда. Ну, 7-й год написания, 10-й год он это публикует. Вот, например, отсутствует в одном из стихотворений на античную тематику в книге две строки, которые есть в журнале «Весы». «Ах, изведал и ты, как вино, холодность в Афила, горько вообще вожделять, горько спать одному». Эта цензура убрала из книги «Апрель». И еще моя любимая строфа. Вот, я даже, главное, сначала, я же собирал весы, у меня был этот номер. Я же помню ее, потом открываю «Апрель», а там точки стоят вместо нее. Это, значит, прекрасное стихотворение «Идиллия». На тему Феокрита, конечно, но вообще-то очень предвосхищающий многих акмеистов, скорее, а не символистов. Недаром Николай Степанович Гумилев, кстати, всегда очень высоко ценил поэзию Сергея Соловьева. «Бери пример с цветов, давно в мольбах напрасных я трачу дни мои. Войди под темный кров, где прыгают козлы на самок сладострастных, горящие быки взлезают на коров». Вот. Это в книге «Апрель». Все это четверостишие отмечено только точками. А в «Весах» это опубликовано. Но в этом же цикле вот было и стихотворение «Галатея». Там уже первые признаки подступавшего душевного неравновесия после пережитых трагедий. Ну, как известно, это начинается с рождения все, трагедии трагедиями. Но вот как писал Сергей Соловьев Андрею Белому, ближайшему своему другу, опять же: «Кровь коваренских во мне упадок, от коваренских больные фантазии чувственности, которые должно замаливать. И вот это ты вновь зовешь меня, старинный зов проклятия. Я повесть древних тайн читаю при луне, я чую влажные, но мертвые объятия. Погибни, милый, вновь». Она шепнула мне: «Я вижу эту грудь, где белые лилеи, смешавшись с розами, манили поцелуй. Свидание тайное в березовой аллее, у статуй мраморных и сладкозвучных струй». Вот это стихотворение «Галатея», которое его увлекает туда, в пруд этот. Это, конечно, некая фантазия, потому что у прадеда его, Коваленского, Илья Михайлович Коваленский, он был богатый вельможа еще 18 века, практически у которого были именно вот эти парки со статуями, прудами. У деда уже было имение, но у матери, конечно, уже была только съемная квартира на Арбате. Вот так все это и шло. Сам он вообще жил почти нищим всю жизнь. Вот это. И дальше, конечно, уже в 8-м году нельзя не отметить замечательную, так сказать, статью Соловьева о творчестве Бунина. «Весы» традиционно не принимали никогда реалистов. На Горького и Андреева, так сказать, серьезным образом нападала Зинаида Николаевна Гиппиус и сам Валерий Яковлевич Брюсов, а уже, так сказать, вот тогда считавшихся чуть поменьше, Бунина, Куприна, вот это давали Соловьеву, Курсинскому, Эллису и другим. И вот он пишет, что, значит, логичность построения и ясность образов особенно ценные качества. Это он его хвалит сначала. Дальше такой намек на Мережковских и на Блока особенно. Когда бессмыслица и туманность так часто сходят за оригинальность, пишет Соловьев. Это прямой выпад против Блока, конечно, здесь, в весах. Но, значит, он все-таки пишет о Бунине, значит, что бледный по форме и содержанию, о стихах, конечно, с порядочной дозой географии, с прежним совершенно безнадежным оптимизмом, умеренным либерализмом и любовью к природе. Вот так он Бунина охарактеризовал, конечно. Причем Бунин сам, уже в эмиграции, подзабыв это, он в воспоминаниях, которые изданы в девятитомнике, может быть, потом переиздавались еще девятитомники, которые Твардовский издал, Бунин написал, что Сергей Соловьев написал рецензию в «Весах» о том, что мои стихи сходны с солдатскими сапогами, от которых отваливаются подошвы. Но дело в том, что этого Бунин перепутал, потому что это была более ранняя рецензия в журнале «Перевал». А в «Весах» не было этого. Ну, Бунин спутал, и потом, кстати, спутали и комментаторы его собрание с Чемпиша, они именно на эту рецензию дают ссылку, а слова-то написаны в рецензии журнала «Перевал». И что якобы Соловьев написал Бунину письмо, что «извините мою низость, эти строки буквально меня заставили написать и продиктовали мне, я о вас написал по приказу». Это странно, потому что этого не могло быть. Вот, я думаю, что Бунин это придумал, потому что в «Перевале» Соколов, Кречетов, не Брюсов, муж Нины Петровской, издатель «Перевал», он Соловьеву приказать ничего не мог. А эта рецензия в 2008 году, когда Брюсова уже в «Весах» не было, и они сами там правили бал, тоже ему никто приказать ничего не мог. Это Бунин выдумал. Может быть, просто подзабыв после войны уже пожилые годы, как это было на самом деле. Еще очень интересно, на мой взгляд, это, конечно, рецензия Соловьева на сборник Блока «Земля в снегу». Тоже 2008 год. Он, конечно, там с ним, что называется, то, что даже сводит счеты, но он говорит, что единственная стихия Блока – это германская литература, например. Что он равнодушен к скорбям и радости. Вот это очень интересное замечание. В 2008 году пишет об этом Сергей Соловьев. То же самое через 10 лет, в 18 году, говорит Зинаида Гиппиус, прочтя 12. В одной из своих статей она говорит, что Есенин и Блок, которые вот приняли советскую власть, они абсолютно, им все равно, о чем петь, они соловьи. Абсолютно равнодушны к тому, что в действительности происходит с людьми, к их, так сказать, судьбам вообще и вот всему тому, что произошло в России. Соловьев об этом пишет в 2008 году еще. Вот это поразительное дело. Прямо буквально теми же словами, что и Зинаида Гиппиус. Блок не любит истины, не видит жизни с ее сложностью и многообразием. Искусство так же неумолимо, как наука, а Блок в своем творчестве безнадежно расколот между торжествующим невежеством и утонченным аристократизмом. Вот такие слова Сергея Соловьева о своем троюродном брате. Вот хвалят за германизм, построение стихотворений на основании случайных ассоциаций, отсутствие логики и неразработанные поэтические слова. Вот так. Вот это позиция весов была тогда. Это разделяло Андрей Белый и другие. Народничество и гражданская скорбь неискренны. Стихотворение на эти темы довольно салонного производства. Вот. Поэтому Соловьеву вообще кажется тогда, что если поэт не думает о божественном и человеческом, то обязательно попадает под власть дьявола. Вот это его вывод. А вот Сергея Городецкого хвалят. Поэта, мягко говоря, не очень сильного. Но вот потом, конечно, опять же, когда Андрей Белый в 2008 году издает свой второй стихотворный сборник «Пепел», то тоже Соловьев пишет в «Весах» рецензию, во многом, конечно, инспирированную Белым. Здесь Соловьев прямо пишет о том, что Белый продолжает традиции Некрасова, потому что «Пепел» — это стихи о России. Но тут вот я могу поспорить с Соловьевым и Белым и немножко защитить Блока, хотя в свое время, знаете, как мы всегда начинали с Блока же все почти, знакомиться с Серебряным веком. Потом, когда вот так почитаешь, от Блока отходишь. Но когда я прочел «Пепел», там есть абсолютно гениальные вещи о России. Но книга «Пепел» не имеет света. Она так и называется – «Пепел». У Белого мрак абсолютный в душе. Роковая страна ледяная, проклятая железной судьбой. О, Россия, о, Родина злая, кто же так под шутью над тобой, например. Там и так далее. У Блока, пускай заманита май, в то же время не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Разницу, видите? У него надежда всегда и свет, у Белого мрак в душе. И потом они говорили, уже после смерти Блока, что надо было не бороться со зверем у других, а убить зверя в себе сначала. Вот это их мысль. Но это уже пришло позже. Ну и, конечно, чтобы вас уже не утомлять, там были и другие сборники стихов, он разбирает и в 2009 году очень много. Но я хочу потом просто расскажу о нем. У него есть замечательная статья, это уже 2009 год, номер 5, «Весов». Это уже зелененькие они выходили, вот такие. Статья называется «Символизм и декаденство». Он пытается, а уже символизм испытывал кризис тогда. Уже в 2010 году вообще весы завершились, уже начал сдаваться Аполлон, акмеизм постепенно входил в силу, и символисты, так сказать, отступали. И он пытается разделить вот эти понятия. Одно дело символизм, другое дело декаденство. И вот его позиция такая. Он сначала рассматривает декаденство, два параллельные течения в декаденстве, упадок человеческой литературы. Неоклассическое и реалистическое. Неоклассическое – это стремление подновить классику. Эта тенденция стоит вне современной жизни. И он имеет в виду здесь таких поэтов, как Борис Садовской и Юрий Верховский, которые, вот, так сказать, писали под Пушкина, но с таким декадентским язык Пушкина, да, но при этом вот я вам на память даже замечательные любимые мной строки Бориса Садовского привести, когда он пишет языком Пушкина о том, как он умер, уже в гробу его тело, и оно там разлагается. Мое лицо покрыли пятна, и белые плесени, грибки, например. Вот, и я шлю своей улыбкой вечной приветствие весне. Вот это декаденство неоклассиков, которое Соловьев отрицает, потому что для него эта позиция невозможная. Вот. А вот реалистическое декаденство, фальшивое по существу, так как это литература приходящего исторического момента, а источником вдохновения не может являться временное в своем временном. Вот сейчас у нас особенно любят стихи Быкова. Не может являться временное в своем временном источником вдохновения. Но он имеет в виду Сологуб-Единый Легипел здесь тогда. Потому что вот читаешь роман «Динамику с чертова кукла» и написано вроде неплохо, но это все там осталось, там вообще непонятно, даже их взаимоотношения, же это все уже ушло давно, эти мысли давно устарели и забыты. Вот он в этом смысле абсолютно прав. Надо быть над этим, выше этого быть. Вот тогда это искусство. А вот истинный символизм – это как раз совсем другое дело. И, конечно, это не балаганчик Блока или жизнь человека Андреева. Нет. Это вот симфонии Белого, произведение Вячеслава Иванова. У нас есть свой национальный миф, пишет Соловьев. Есть в совершенстве выработанный поэтический язык, язык Пушкина. Народный миф и язык Пушкина. Вот данные для создания русской символической поэзии. Вот это его позиция. То есть именно то, от чего поэзия ушла сейчас. Вот здесь вот современные поэты собираются, они этого не исповедуют. Они не пишут ни языком Пушкина, ни даже Фета, и ни даже того же Блока и Соловьева. Они пишут языком Пастернака, языком Хлебникова, кого угодно. Но не... У Хлебникова был народный миф, конечно. Но он говорил... Дело в том, что Соловьев сохранил эту позицию до самого... Вот пока он мог публиковаться, вот в 22-м году у него была статья на эту тему. «Бессознательная разумность и надуманная нелепость». Вот он тоже уже советский, когда советская поэзия начинается, пишет о том, что надо учиться у древних римлян и Пушкина. Ну, они предпочитали Маяковского и Безыменского. Вот. В этом был его раскол с действительностью. И он пишет еще такую повесть о несчастном, причем несчастном через ща графе Ригеле. Это такое некое подражание Вальтеру Скотту и Бестужеву Марлинскому. Он это дело любил, Соловьев. И это его большое прозаическое произведение, но оно, конечно, все-таки вот не тянет на стилизации того же Бориса Садовского или Михаила Кузьмина. Перед Кузьминым он всегда преклонялся, как перед стилистом блестящим, и сам стремился к этому. Садовской казался ему декадентом больше, но Садовской и был декадентом. Человек, который в 49-м году на колясочке инвалидной ехал по Новодевичьему кладбищу и потом написал в дневнике, увидел на одной из дорожек в 49-м году Валерия Яковлевича Брюсова, да, под руку с дамой без лица. Думаю, что это была Ольга Михайловна Соловьева. Мать Сергея, потому что ее хоронили с закрытым лицом, она выстрелила себе в голову. Вот это декадентство. Вот он этого не принимал. Но это было в Серебряном веке очень распространено. Ну, а тут Лавермурская невеста Вальтера Скотта. И вот жалко, что у нас одна наша сотрудница, которая делала эту выставку, не пришла на эту лекцию, потому что для нее было бы занятно. К этой повести взяты эпиграфом первые две строки баллады с Байрона Лермонтова. «Берегись, берегись, над бургосским путем сидит один черный монах». Это входит как раз по северу Испании, Бургос, там вот это все. И это образ черного монаха, в этом повести о несчастном графе Ригеле, невидимого реально и зловещего, присутствует в повести самой этой, и особенно в стихотворении «Поединок» у Соловьева, еще из цикла «Очарованный рыцарь» из книги «Апрель». У Байрона и Лермонтова «Черный монах» – символ проклятия древнего рода. И, видимо, тем же символом является он для Соловьева, который ощущал на себе проклятие старинного рода Коваленских. Образ черного монаха, болезненный роковой образ, возникший, возможно, в результате развивавшейся в то время у Соловьева мании преследования. Повесть эта стала последним произведением, и еще скажу, что это вот все и повесть, и в том же номере, сдвоенном 10-11 за 909 год, последний номер был 12-й весов, где допечатал белый только свой серебряный голубь до конца роман. А вот в этом же номере, кроме повести о несчастном графе Ригеле, они перед закрытием весов представили, так сказать, парад лучших поэтов-символистов. Напечатали по одному стихотворению. И вот вам те самые 12 апостолов символизма. 12 поэтов-символистов, как они считали. Константин Бальмонт, Юргис Балтрушайтис, Александр Блок, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Зинаида Гиппиус, Вячеслав Иванов, Михаил Кузьмин, Дмитрий Мережковский, Сергей Соловьев и Федор Сологуб. То есть он среди вот тех самых 12 избранных поэтов, которые составляли, так сказать, основу тогда русского символизма. Ну а после этого, доскажу, конечно, невозможно не досказать о его жизни, в 9-м году весы закрываются, в 10-м году выходит «Апрель», в 12-м году он, потрясенный неудачным своим романом с Софьей Киацинтовой, актрисой, которую мы привыкли видеть в образе Марии Александровны Ульяновой, уже скорее матери Ленина. И вот когда, тогда она была роковая красавица, ей было 17 лет, но тогда она не посмотрела, и сейчас все чего-то боятся. Вот. А тогда у них начался роман, и, в общем, он довел его до первого приступа безумия. Соловьев попал в Крюково, в психиатрическую клинику, и туда к нему приехала младшая сестер Тургеневых Татьяна Алексеевна со своей двоюродной теткой Марией Алексеевной Олениной Дальгейм, певицей известнейшей камерной, «Дом песни» в Москве. Она со своим мужем Пьером Дальгеймом тогда создала очень серьезное место, где постоянно выступал Андрей Белый. И вот Татьяна в него влюбленная, тоже роман когда-то начинался, но потом Гиацинтова затмила, он, значит, повредился в рассудке, пытался покончить с собой, но когда все это произошло, Татьяна к нему приехала, там роман возобновился, в 13-м году родилась старшая дочь Наталья, они поженились, потом в 15-м Мария, в 16-м Ольга, и он отверг дионисийство, искус дионисийства, отверг символизм во многом, издал сборник «Цветник царевны», правда, где были стихи и обращенные к Гиацинтовой, и к Татьяне Тургеневой одновременно под одной обложкой. Потом стал учиться в Духовной академии в Троице-Сергиевой лавре, издал замечательную, кстати, книгу стихов «Возвращение в дом отчий», стихи на религиозную православную тематику. В 18-м году, вот представьте себе это, он православный священник, выпускник Академии, 18-й год. То есть, когда все рушится, он встает на этот путь. В 19-м году увозит семью от голода московского в Саратовскую область, под город Балашов, всего Большой Карай, надеясь там переждать, преподает там где-то в школе, служит в каких-то храмах, но средняя Мария, дочь, умирает пятилетней, вот, ее не смогли спасти, Татьяна обвиняет в этом его, и от него уходит к другому, и он возвращается в 21-м году в Москву один, И постепенно он пишет книгу о своем дяде Владимире Соловьеве, пишет воспоминания о Блоке. Ну, о Владимире Соловьеве книга напечатана была только в 1977 году в Брюсселе, уже много после его смерти. А воспоминания о Блоке были напечатаны в 25-м году. Вот в 22-м году он пишет эту статью. Вот. Учиться у древних римлян и Пушкина. Изредка в таких небольших альманахах публикует стихи до 26-го года. И становится постепенно, он принимает униатство. То, что сейчас невозможно особенно об этом говорить. И сейчас уже тоже. В 17-м году, как только пало самодержавие, он пишет эссе «Вопрос о соединении церквей в связи с падением русского самодержавия». Это вот его уже история, когда его можно назвать религиозным мыслителем. Эта тема очень сложна, но он говорит о том, что надо объединяться католической и православной церкви в единую Вселенскую церковь вслед за Владимиром Соловьевым. Также выходит, в 16-м году он успевает издать свою книгу «Богословские критические очерки», которая была переиздана в 90-е годы небольшим тиражом. И вот в 20-е годы он пишет эти стихи свои трагические, поэма «Смерть» о дочери, поэма «Больница», страшное произведение совершенно, и поэма «Чужбина», о Большом Карае, вот об этом заснеженном селе, которое, так сказать, абсолютно зловещая история революции. И то, что они вообще пережили. Это гибель всего абсолютно для него. Ну и он переписывается с Римом при этом. Ну, соответственно, чем дальше, тем это опаснее становится. И в 1931 году его арестовывают. Арестовывают сначала через несколько месяцев, в августе его арестовали, в феврале 1931. В августе его отпускают с тем, чтобы он через неделю уехал в Алма-Ату, высылка туда. Семья уже... Они расстались, у Татьяны Алексеевны было уже два сына от второго мужа, но они не находят, абсолютно без средств, естественно, выходят, они не находят никаких билетов, не знаю почему. И в сентябре его снова арестовывают, отправляют опять в психиатрическую больницу, изучают там, значит, это очень забавно, потому что есть такая психиатрическая больница, Соловьевка она называется, там психиатр Соловьева была. Она, значит, выставляла Сергея Соловьева, консилиум сидит, на стене родословное древо Соловьевых, кружочками обведены те, кто, по ее мнению, сумасшедшие. Естественно, Владимир Соловьев, конечно, тоже сумасшедший, а он просто, так сказать, как подопытный кролик. Потом, в 1932 году его просто отправили на станцию Столбовую, в закрытую больницу ГПУ, психиатрическую, где он, собственно, считается, что потерял рассудок, но как потерял? Он отказывался общаться с людьми вообще. Потом Наталья Сергеевна, его старшая дочь, с которой я виделся, я с ней общался, она мне сказала, она была человек очень своеобразный, поскольку жила в советскую эпоху, она была рецензент пьес театральных, абсолютно с советских позиций к этому подходила. Она сказала, что когда его арестовали отца, ему следователь объяснил, что такое эти его католики чудные. Вот это ее слова дословно. Что на самом деле его использовали. И это ему показали, так сказать, по очи. Он как бы думал, что это вот общение духовное, путь к свету, а на самом деле это разведка, использование его в качестве, так сказать, человека, который расшатывает, так сказать, враждебную систему, и он разуверился и в этом. То есть он разуверился в последней истине. Православие ушел от него в униатство, и эта идея была разрушена. Поэтому он отказался вообще общаться, он считал, что наступил апокалипсис. Он видел, когда он выходил из дома, иногда его забирали из больниц. Он один раз попал на Казанский вокзал ночью почему-то. Ну, они не очень за ним следили, конечно. А там спящие люди. Он подумал, что все, они умерли. Наступил конец мира. Вот. И дальше уже было совсем трагично, потому что в 41-м году начинается война. Он в Кащенко находился. Кащенко эвакуировали в Казань. Естественно, его семья, уже бывшая, туда не отправилась, но Наталья Сергеевна, тогда у нее было несколько мужей, ее мужем был такой Илья Фейнберг, известный литературовед. Вот, видите, сочетание интересное. Наталья Сергеевна, например, мне говорила, что, хотя она была учительницей, например, Леонида Юнгибарова, она преподавала и актерское мастерство. Я к ней попал именно по этой теме. Вот она тогда преподавала в Институте культуры. И она, например, мне говорила, вот 85-й год, мне было там, шел 18-й год, что ее вот любимая работа, это один из ее учеников, сыграл Владимира Ильича Ленина. При этом она мне показывала стихи своего отца. Это было, знаете, в 17-18 лет совершенно невообразимо. А моей близкой, могу даже сейчас сказать уже подруге, Маргарите Ногтевой, ее нет уже несколько лет, поэтесса. Вот, она была помладше ее, конечно, меня сильно постарше, ее помладше. Она ей говорила, Наталья Сергеевна, что я иногда вхожу в метро, и мне хочется броситься под поезд. Вот такая жизнь. А при этом рецензии, абсолютно жестко советские рецензии. И вот она, жена Фейнберга, да? А у Фейнберга брат физик, его институт эвакуируют в Казань. Она это узнает, говорит, что мой отец там в больнице. Вот этот Михаил Львович Фейнберг, которого я помню тоже. Он к нему приходил, ну, он физик, далекий от литературы человек, но он потом вспоминал, что он вообще говорил абсолютно нормально. Кроме одного, когда он первый раз пришел, Михаил Фейнберг, туда, в эту психиатрическую больницу в Казани, эвакуированный Кащенко, представляете, война такая. Соловьев его встретил, сейчас вы удивитесь. Но это было так, он сказал ему: я не хочу, чтобы... Он же брат мужа его дочери. Я не хочу, чтобы меня считали здесь родственником еврея. И отсел. Вот. Но потом все-таки он приходил к нему. Он приносил ему какую-то еду хотя бы. И даже говорил, что он абсолютно прекрасно рассказывал о Блоке, о Белом. Вообще он там был невероятно увлечен. Но потом Фейнберг слег с воспалением легких, недели на три. Когда вышел из больницы, то, придя туда, узнал, что Соловьев накануне умер. 2 марта 1942 года. От истощения. И они его хоронили. Вот этот Михаил Львович Фейнберг и будущий академик Гинзбург. Нобелевский лауреат, да? Который там тоже работал тогда молодым ученым. Вот эти два человека везли тело Сергея Соловьева на Арское кладбище в Казани по весне 42 года. И где-то похоронили, и оба не помнили абсолютно места. Хотя Гинзбурга, Фейнберга тоже спрашивали, Гинзбурга спрашивали, никто не помнит. Ничего.
А сейчас неизвестно?
Нет, конечно. Под только столбик с годом смерти стоял. Там имени не было. Он в одном из стихотворений писал, что он хотел бы упокоиться на Новодевичьем среди всех своих предков. Но этого не случилось. И так его могила и не найдена. Так же, как и Цветаевой. Вот. И эта судьба, конечно, очень трагическая. Ну, а вот чтобы еще одну черту подвести, вот Наталья Сергеевна могла бы продолжать по уровню своему, конечно, семью Соловьева, безусловно. Но вот тут недавно, в прошлом году, я дома сидя на диване, значит, смотрю телевизор, и рассказ идет о Галиче. И кто-то рассказывает о том, как запретили пьесу Галича «Матросская тишина», по-моему, она называлась, да? И Галич в дневнике написал, что пришли две дама из ЦК, звалась Соколова, а дама из МК звалась Соловьева. Вот так. Такая история. Поэтому его и вот из униатства, например, и некоторых еще идей, его не публикуют практически.
И сейчас.
Все стихи 20-х годов не опубликованы. Вот наши выдающиеся филологи под руководством Лаврова издали огромный том в Петербурге. Все его прижизненные сборники, вот все эти античные стихи, но это для студентов, филологов хорошо, понимаете? А это нет, это издали только в Шахматово, крошечным тиражом, по-моему, 100 экземпляров, две из них у меня. Так оказалось. Значит, вот самые сильные его вещи изданы вот таким образом. Когда-то Наталья Сергеевна отдала им. И я помню, как она открыла. Это вот эти стихи моего отца после разговора по Ленине. Мы пили коньяк, мне 17, ей 73, прекрасно. Вот. Она была потрясена, что я не курю, например. Я не курил никогда. Она говорит, это просто невероятно для современного, так сказать, человека. 85-й год. Это стихи моего отца. Я как-то открываю там стихотворение «Эней у берегов Лациума», 24-й год. И там, значит, я читаю: «Будет нам дарован весь этот мир, открытый нашим взором, все эти семь холмов, где рыскал волк, пред мощью эллинов склонились мы с позором, но наш троянский полк, руководим таинственной волей святых богов, в заключении битв я вас на мраморный поставил капитолий для жертв и для молитв». Вот это его. И я ее спрашиваю, даже тогда, 17 лет, мне было удивительно, а ведь это о России, это не о Эней. И она сразу закрыла. Вот так вот. Так что вот начало его жизни связано с этим замечательным журналом, единственным в своем роде. Вот что надо издать репринт. Вот тогда Серебряный век войдет в жизнь людей. А так мы все знаем о пути. Вот люди такого уровня, они забыты. Абсолютно забыты. Забыт его дядя Всеволод Соловьев. Ну, вот романы читали, а то, что он романы он писал исторические, но это некое чтиво. У него есть мистические романы, которые гораздо глубже и написаны в конце жизни, и которые стоят того, чтобы их прочесть. «Великий Розенкрейцер», «Волхвы» у него есть романы. Потом, ну, вот единственное, что читали, это «Современная жрица Изиды» Всеволода Соловьева. Это «Разоблачение Блаватской». Очень интересная книга. Она переиздана. А Сергей вообще вот так вот, как будто он такой вот поэт 10-го ряда на античную тему, ученик Брюсова, так и не ставший самостоятельным. Вот это в основном такая позиция у многих филологов. Но это совершенно не так. И потом, вот, конечно, Наталья Сергеевна, как ни странно, при всем этом, кто в Брюсселе отправил тексты? Она, конечно, отправила, чтобы издали там «Жизнь и творческая эволюция» Владимира Соловьева, его книгу. Вот. Но обе дочери не оставили потомства, обе были хороши внешне, но любили жизнь, любили мужчин, любили алкоголь. Все это было.
А вторую дочь как?
Ольга Сергеевна.
Она не получила никаких образований, она жила, она была невероятно хороша когда-то, я ее застал уже, так сказать, постарше. Вот. У нее всегда были мужчины, которые ее поддерживали вот, всю жизнь. Последний из них был сосед ее по площадке, кореец, у которого была жена и несколько корейских детей. Она завещала им свою однокомнатную квартиру в Бескудниково, где она жила. Вот, и потом звонила своей, значит, троюродной сестре. Эта троюродная сестра, Катерина Евгеньевна Ильинская, она была одной из многочисленных жен моего дедушки, поэтому там были связи такие близкие. Вот, и она ей говорила, у меня еще, поскольку кореец ее муж, а жена, он развелся с женой, женившись как бы фиктивно на Ольге Сергеевне. И при этом у него рождались корейские дети. Она звонила и говорила, вот у меня еще родилось, пятый уже родился, говорила Ольга Сергеевна. Но однажды я слышал, как она читала Тютчева стихотворение. Это было потрясающе. Вот где было соловьевское чтение. Даже Наталья Сергеевна так не читала. Но она этим не занималась никогда. Она танцами занималась. В Тамбове жила некоторое время. Там всякое было. Тамбов город веселый. Вот. Поэтому жизнь была вот такая. Близкие друзья были. Гениевы, вот эта недавно умершая директриса библиотеки. Ее мать и бабушка, знакомые, близкие. А вот сын – это тайна, потому что у него в стихах 20-х годов есть несколько таких намеков. Есть стихотворение «Телемак», где есть такие строки «Вспомнит снеж...» это не он, Телемак, а его кентавр, который, так сказать, принимает его. Он подразумевает Рачинского здесь, своего опекуна, который был уже «Вспомнит с нежностью печальной, что красой Эллады всей был в краю Трады дальней, мудрый и многострадальный, верный Зевсу Одиссей». Это о себе. Вот. То есть был сын какой-то у него. Единственное, очень какое-то, вот, кстати, это интересно бы проверить, единственное, когда я слышал что-то похожее, мне, когда еще в 90-е годы мы делали музей, не помню кто, мне сказал, что Соловьев был потомок Соловьевых, преподавал в Суриковском училище что-то такое, как художник. Но я искал, там фамилия-то другая, он же не Соловьев. От этой крестьянки. Вот. Это был какой-то вот человек, который был его сыном, и который. Но дочери не говорили, мне ни слова, во всяком случае, я не знаю. Так. Другим, но я никогда не слышу. И от родственников тоже. Вот. Поэтому тема непростая, но я хотел с вами поделиться, если есть вопросы у вас. Я с удовольствием отвечу.
Когда вы писали диплом, вы
говорили... Это просто научная биография, Сергей Соловьев, научная биография. Она есть в РГГУ где-то, наверное, в дипломах 94-го года. Но это, так сказать...
Мне интересно, как вы вообще захотели писать такую работу, если вообще ничего не было?
Ну, потому что... Да, потому что я с ними же общался, с этими... И с Натальей Сергеевной, и с Ольгой Сергеевной. И меня он заинтересовал. Потом я вот ходил к ней. Потом я его книжку «Апрель» и «Цветник царевны» у меня появились. Я их купил, читал их. Стихи 20-х годов еще не были тогда известны. Они были у Натальи Сергеевны. Потом она их передала в Шахматову. Но я их видел только вот так из ее рук. А потом... Я вот, тут, что такое научная биография, вот все его выступления в «Весах», в «Перевале», в «Золотом руне», потом был прекрасный был журнал «Народоправство» на рубеже революции, вот его статьи были там, Это вообще было только что открыто, вообще было в спецхране. Вот это все я прочел, там это все, так сказать, все его книги стихов, конечно, книги, очерки критические и так далее. Ну, жизнь и творческую эволюцию Владимира Соловьева я, конечно, не брался, так сказать, анализировать. Это огромный том, но потом еще позже были изданы воспоминания, которые сейчас действительно изданы, но он их довел только до 4-го года.
Архив Натальи Сергеевны
какой-то есть? Ой, это очень сложная тема. Наталья Сергеевна Соловьева сказала, что я не церковный человек. Не хоронить. Развейте мой пепел над Тимирязевским парком. Она жива там, рядом. Но это не сделали. Но архив... Вот не знаю, может, вот той самой Соколовой или кому-то, какой-то своей подруге по имени Ирина. Она все отдала, и это исчезло из употребления. Там были фотографии, много соловьевских фотографий. Вот сейчас пойди найди там, например, вот ту же Веру Сергеевну Попову, которая на Девичьем поле жила. Нет этого, а там все было. И детские Сергей многие, я помню, она мне все это показала. Я очень, у меня, слава богу, память-то всегда была хорошая, я помню буквально все. Вот эти альбомы, все я помню. Но это у нее, и никто не знает, где это. Вообще живая эта женщина, дальше кому-то она отдала или нет. Видимо, она завещала это скрыть, чтобы это потом, через много лет... появилась. Вот она умерла, Наталья Сергеевна, умерла в 95-м году. 24 года уже. Ну вот не знаю я. Я думаю, что кроме архива отца, там был еще и ее. И вот эти самые рецензии, все. И я помню, кстати, ее резко отрицать. Но это я тогда... я, слава богу, жил от этого вдали, резко отрицательное высказывание о Галиче. Просто нарочито резко. Абсолютно. А это внучка историка Соловьева. Вот. И так далее. То есть там был и ее архив. В чем оно заключено? Ну, поскольку я тогда не знал. Я знал эти песни, но не более того. Там 2-3 песни, и все. Все это, и даже его судьбы я не очень знал. Меня интересовал Серебряный век гораздо больше. Вот. Поэтому на это я внимания не обратил. То есть она это скрыла. А прах ее, это мистическая история, был похоронен в могилу Владимира Соловьева без упоминания имени, зарыт на Новодевичьем. И могила стала распадаться на части. Тогда урну вырыли и похоронили рядом под кустик. Все восстановилось. Это... А Ольга Сергеевна крест, ну сейчас упал опять же. Значит, вообще вот это поразило. Ольга Сергеевна, которая в жизни тоже никогда не посетила церковь, по-моему, кроме только детские годы, вот он их водил, а дальше наступила советская история. Что Татьяна Алексеевна не собиралась это поддерживать. Значит, ее похоронили под огромным крестом в Шахматово, значит, вернее, в Тараканово под храмом, где венчался Блок и Менделеева. Там Ольга Сергеевна похоронена в 2001 году. Но сейчас вот там реставрация идет, я недавно был, крест уже свалился. Он деревянный. Поставила такая Елена Никитцева, одна из знакомых, так сказать, нашего музея. Вот она провела с ней последние дни. Вот. Так что вам тоже интересно. Вот такие истории. Это все, вот чуть копни, это невероятно интересная, занимательнейшая тема, которая, ну, пока еще, так сказать, вот я делюсь с вами, какие-то статьи писал, ну, может быть, как-то удастся его вспомнить получше, чем вспомнили его наши исследователи Серебряного века пока.
А еще какие есть исследования, кроме вашей работы?
Ну вот эта книга есть, такая Скрипкина, по-моему, фамилия Скрипкина, кажется, в Петербурге. Она вот издала этот том его, но там он завершается революцией. Все, что он написал потом, там нет этого. Но там какие-то примечания, но они касаются, вот, так сказать, каких-то исторических подробностей, филологических вещей, но ничего, так сказать, глубже она не копнула.
А поэмы вот его не издали, вот больница, вот то, что вы говорили, вот эти...
Только в Шахматово вот этим тиражом 100 экземпляров, все.
То есть прочистили?
Нет, в интернете что-то каким-то образом попало.
Статья не акции вот об этих размышлениях, все это тоже?
Нет, сейчас, сейчас. Алло, давай перезвоню чуть позже. Алло, я еще тут. Дело в том, что я хотел это издать в 90-е годы, вот это богословский критический очерк, я приложил это к научной этой биографии и хотел издать. Причем тогда вроде была свобода такая, еще 90-е, как показалось. Сорокина такая журналистка была, она издавала такой журнал «Культура и свобода». Вот. Я ей дал это, она почитала, сколько я боюсь это сказать. Даже в 93-м.
И таким образом, что это?
Ничего.
Ни в интернете, нигде?
Ну, в интернете я сейчас не смотрел, может быть и есть, но я что-то не помню, честно говоря. Вот это... Вопрос о соединении церквей в связи с падением русского самодержавия, не знаю, если вы помните. Это брошюра, отдельно изданная в 17-м году. Еще у него прекрасное есть эссе «Гёте и христианство», это его работа по окончании Духовной академии как раз.
Ничего это не переиздавалось. Только это сохранили где-то в
архиве. Ну, нет, уже нет. Он это издал в церковном листе. Это Гёте и христианство. Все. Тогда, в 18-м году.
Больше нет. То есть только оригиналы где-то. Если они где-то есть. Ну, все очень верно. А поэмы, они есть в интернете, вы говорите.
Я надеюсь. Одна лежит в музее Белого, вот как туда попала брат Натальи Сергеевны. Так она там лежит 20 лет, и никто не издал.
Вот эти вот печальные...
Поэма, а ну одна из них еще есть, послание епископу Трифону такое, которое вообще не опубликовано.
И больница.
Больница, да. Пропахший едоформом коридор там. Все. Это все, к сожалению, вот пока тайна. Весы, вот тоже, кто это издал? Об Исидоре Дункан, рецензии на стихи Блока, вот это есть. Да?
Если
что, поэма
не тайна,
а
где она находится?
Поэма, вот это, послание епископу Трифону, да. В рукописном отделе музея Андрея Белого.
И больница.
Нет, больница в Шахматово.
А, там находится.
Там. Да. Она передала его стихи, но, как я понимаю, не рукописи скорее, а перепечатанные на машинке. Вот то, что она мне показывала. Она передала в Шахматово. Еще при жизни. Вот поэтому там они напечатали. И после этого они напечатали в воспоминания, тоже она им отдала. Вот воспоминания нет. Воспоминания я напечатал. Но это хоть большим тиражом хотя бы. ТНЛО, по-моему, издал. А вот стихи нет.
То есть мало тиражом уже давно разошлось.
Да, конечно, это нигде не достать. Только в библиотеке. Сейчас у нас экземплярчик хранится.
Вот там.
Я же, говорю, если из 100... Нет, ну, наверное, может быть, там в РГБ есть, наверное. Но... Вот. Такая судьба.
Спасибо.